Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Сегодня день парашютиста. Это неофициальный праздник, но этот незначительный нюанс не мешает отмечать этот праздник каждое 26 июля в среде профессионалов и любителей парашютного спорта. В этот день, в 1930 году, группа советских летчиков-парашютистов впервые совершила под Воронежем, это произошло, серию прыжков с самолетов. Это событие считается точкой отсчета массового развития парашютизма в СССР. Сегодня в России число парашютных прыжков в год исчисляется десятками тысяч. Проходит множество соревнований по парашютному спорту, в том числе на международном уровне. Поговорим сегодня как раз-таки о парашютном спорте. В эфире «Радио Спутник» главный тренер сборной России по парашютному спорту Вадим Ниязов. Вадим Владимирович, приветствую вас.
Добрый день, слушатели «Радио Спутник». Очень приятно, что вы не забываете про нас, про парашютистов. И тем более в такой день, ровно 90 лет назад, действительно, как вы уже и сказали, впервые на территории нашего государства были совершены организованные парашютные прыжки.
Поздравляю вас с праздником.
Спасибо.
Какие-то есть традиции? То есть обязательно ли в этот день нужно совершить прыжок?
Ну, таких традиций, что обязательно в этот день совершить прыжок, конечно, нет, но все равно парашютисты поздравляют друг друга, встречаются на аэродромах. К тому же в этом году этот день выпал на выходной день, на воскресенье. То есть это не как вот сегодня день ВМФ, последнее воскресенье июля, а это фиксированная дата, 26 июля, и сегодня это воскресенье, выходной день. И вот вчера и сегодня практически на всех аэродромах, где развивается парашютный спорт, на парашютных аэродромах встречаются парашютисты и, в первую очередь, ветераны парашютного спорта, которые вспоминают свои былые истории, свои былые победы и напутствуют уже молодых парашютистов на новые достижения. К сожалению, нам не удалось в связи с эпидемиологической ситуацией организовать всероссийские мероприятия, то есть празднования, такие какие-то встречи ветеранов на всероссийском уровне, но практически в каждом субъекте Российской Федерации на аэродромах проходят встречи ветеранов своего региона. Вот буквально вчера была большая встреча в Подмосковье, в Башкирии, в Кемеровской области. Ну, сейчас всех не буду перечислять, но очень много кто встретился. И сейчас такое время, редко встречали. Вообще люди друг друга не видели, да, там 3 месяца сидели. А тут есть и повод, и праздник, и встретиться, и пообщаться.
Вадим Владимирович, у каждого вида спорта есть, назову это, возрастом входа. То есть какая-нибудь гимнастика, это совсем рано, можно там только человек пошел. Потом попозже атлетика, футбол. Вот парашютный спорт, когда приходят в него? И с нуля ли туда приходят? Или нужно чем-то до этого позаниматься, какая-то должна физическая подготовка быть? И вот в основном приходят люди уже с каким-то опытом за плечами спортивным.
Ну, смотрите, здесь тоже все, какие мы цели ставим. Если мы говорим просто о физкультурных занятиях, так называемых парашютным спортом, то есть если вы хотите просто стать физкультурником, по выходным прыгать и увлекаться этим, здесь порог входа очень большой. Как в самом начале, в заставке, вот вас говорят, что у вас там и бармены, и метеорологи, и люди любых профессий, да, могут, они не только слушают ваше радио, но они могут спокойно любой профессии пойти и заняться парашютным спортом. Здесь ограничений нет по возрасту вообще как таковых. Главное, чтобы человек был, скажем так, если он имеет водительские права, и водит машину, ему не составит труда прыгнуть с парашютом и управляться с парашютом. Минимальный порог, конечно, есть, он установлен. С 14 лет рекомендуется в России прыгать с парашютом. В некоторых странах с 18 лет установлен такой порог минимальный. Ну, там это разные правовые моменты. А у нас в 14 лет можно уже совершать прыжки с парашютом. Но сейчас, буквально вот 10 лет, наверное, как развиваются аэротрубные дисциплины парашютного спорта, то есть можно прежде чем прыгнуть с парашютом, практически там с 5-6-летнего возраста попробовать полетать в трубе ребенку. Если ему понравятся эти полеты в трубе, потом уже пойти и уже в самолет и изучать уже, так скажем, парашютное дело вживую. Поэтому ограничений нет таких вот, чтобы очень строгих. Понятно, что если человек занимается физкультурой, вот фитнес сходит или просто бегает, он может спокойно также заниматься парашютным спортом.
Но наверняка какие-то параметры еще важны, вес, там, я не знаю, габариты или...
Если мы уже говорим, да, действительно, о том, что если человек может профессионально, ну, скажем так, не просто 1, 2, 3 раза прыгнуть, а именно дальше идти по спортивной лестнице, да, то, конечно, ну, конечно, параметры человека, ну, зависят от того, что нужно быть, во-первых, это сложно-координационный вид спорта. То есть нужно быть координированным. Конечно, избыточный вес, лишний вес будет помехой для каких-то движений, которых необходимых. Или дефицит веса тоже, кстати. Ну, человек слабенький, ему тоже надо там кольцо дергать, какие-то рычаги управления, да, парашютом управлять, и ему тоже будет достаточно сложно. Поэтому, конечно, ну, необходимо иметь так среднюю, стандартную физическую подготовку, быть не очень слабым и не иметь там избыточного чересчур веса для того, чтобы серьезно заниматься. А для увлекательных прыжков, для выходных дней может на что-то и закрыть глаза.
С психологической точки зрения, какой прыжок все-таки сложнее, первый или второй?
Ну, такие глубокий анализ, конечно, не проводился какими-то там серьезными психологами, вот, к сожалению, этой темы. Но по опыту, по практике показывает, что второй прыжок, я лично для себя, как я это помню, конечно, второй прыжок у меня был психологически сложнее выполнялся, потому что первый прыжок ты еще вообще ничего не понимаешь, а второй ты уже осмысливаешь первый, переживаешь, что все ли были правильно, и ты идешь еще раз повторять. И вот тут уже ты это делаешь осознанно, и психологически было сложнее. Но после того, как ты делаешь второй, третий, если вот тебя зацепило, то уже вот не остановишься.
А вы в каком году впервые прыгнули?
22 декабря 1992 года я первый прыжок свой совершил. Это город Кемерово, Кемеровская область. И вот таким образом уже на протяжении почти 30 лет я занимаюсь парашютным спортом, и только это моя профессиональная деятельность. И я прыгал в различных ведомствах, в военных командах, в гражданских командах, в сборной команды воздушно-десантных войск, вооруженных сил. Ну, сейчас сборная России, сейчас главный тренер сборной России. Вообще, это очень интересная история, интересный спорт с большой уже историей. И я призываю всех, кто еще ни разу не прыгал с парашютом, обязательно попробовать это.
А между первым и вторым прыжком у вас какой был перерыв?
У меня был один день.
То есть на следующий день?
Да, да. Лучше не затягивать. Не так, что один раз прыгнул в 20 лет, а второй раз прыгнул в 50. Уже не будет такого эффекта.
Когда перестаешь испытывать уже какое-то волнение или страх? Сколько это должно произойти прыжков?
Ну, смотрите, страха как такового, в принципе, я никогда не испытывал во время прыжков с парашютом. Волнение, да, волнение, оно постоянно присутствует. Я совершил более 10 тысяч прыжков, и я не скажу, что были прыжки, на которых я не волновался вообще в принципе. Сначала волнуешься вообще за то, что ты оказался в незнакомой среде. Потом, когда тебе эта среда становится знакомой, тебе знакомится 10, ты уже волнуешься. Может быть, не за себя, там, за своих товарищей. Потом ты волнуешься за спортивный результат. Правильно ты сделаешь или что-то, да, чтобы показать тот или иной результат за какую-то, за свою команду. Но нельзя абсолютно отрешаться от того, что все равно это вид спорта достаточно опасный. Да, он не такой может быть опасный, как горнолыжный спорт или другие авиационные виды спорта, ну, предположим, дельтаплан. Полеты на дельтапланах, они поопаснее будут. То есть понятно, что каждый вид спорта опасен по-своему. Но здесь ты из самолета выпрыгнул, ты уже изначально находишься в ситуации, в которой нужно принимать действия определенные для того, чтобы безопасно приземлиться. И это нужно постоянно оценивать, анализировать. Нужно четко знать действия, которые ты должен делать в тех или иных ситуациях, которые могут возникнуть, нештатные ситуации. Но сейчас уже за 90-летнюю историю уже практически прописаны все нештатные ситуации, которые могут случиться, и нужно их отрабатывать, быть к ним готовым, ну и быть, конечно, дисциплинированным. Парашютный спорт не любит вот такого, знаете...
Халатного отношения.
Халатного и легкого, да, какого-то отношения. Поэтому те случаи, которые, к сожалению, в мире происходят, вот они зачастую из-за халатности, может быть, самих парашютистов где-то теряют контроль, ну и, или организаторов парашютных прыжков, которые тоже иногда допускают эту халатность. Но мы сейчас на уровне, конечно, Федерации парашютспорта России, вообще Международной Федерации идет ежегодно, ежедневно, я бы сказал, работа над тем, чтобы объяснять спортсменам и не допускать халатности и вообще легкомыслия в этом деле.
У парашютистов есть разряды? То есть когда становится понятно, что ты уже спортсмен, ты готов выполнять какие-то сложные прыжки, вот где эта граница пролегает?
Ну, смотрите, как и в любом виде спорта, у нас в России, естественно, признанным видом спорта, у нас существуют нормативы единой всероссийской спортивной классификации. И спортсменом ты считаешься тогда, когда ты начал выступать на соревнованиях. В советское время для популяризации, для развития вообще парашютизма и парашютного спорта третий разряд присваивали просто за выполнение трех прыжков. Сейчас мы, конечно, отказались от этого, потому что сейчас можно три прыжка просто сделать в рамках там аттракциона, прыгая в тандеме. Да? Ну, и ты же в данном случае не спортсмен, а просто получил какое-то там удовольствие на аттракционе. Но как только ты начинаешь выступать на соревнованиях, ты уже получаешь разряды, то есть выполняя нормативу, получаешь разряды, звания, почетные спортивные звания, и все как в обычном виде спорта. Поэтому как только парашютист приехал на соревнования, все, он спортсмен.
Ну так а можно приехать после 10 прыжков или после 100?
Ну, в зависимости от ранга соревнования, от уровня соревнования. Теоретически, вообще у нас, смотрите как, после 10 можно приехать, но это будут совсем муниципальные небольшие соревнования на точность приземления, твоя задача раскрыться, приземлиться как можно ближе к центральному кругу, ну, обозначенному, да, на точность, и за это получишь третий разряд. Три раза прыгнешь, получишь. Но дальше, чтобы выступать на чемпионате России, нужно иметь не менее там, второго разряда, ты уже должен быть второразрядником, иначе просто не пустят для участия там, в серьезных соревнованиях. Ну и, соответственно, там, для всероссийских там, третий разряд. И вообще очень индивидуально. Сейчас это аэротрубы помогают достаточно спортсменам иметь меньшее количество прыжков, нежели вот раньше, еще 20 лет назад, но при этом обладать достаточным опытом в управлении с телом в свободном падении. Поэтому... Ну, как правило, спортсмены созревают к выступлению в соревнования где-то к 100 прыжкам, на самом деле. То есть меньше еще, ну, бывает, но очень редко. Потому что нужно вообще понять, надо тебе это, не надо, да, готов ты, не готов. Все ли хорошо идет. Вот так. И где-то к 100 прыжкам уже спортсмен созревает для того, чтобы участвовать в соревнованиях, уже куда-то перемещаться на разные аэродромы, локации, знакомиться и дальше развиваться.
А вот эти визуально очень привлекательные дисциплины, когда фигуры в воздухе образуют парашютисты, и в том числе и уже с раскрывшимися куполами парашютов.
Смотрите, сейчас в России признано 39 разных спортивных дисциплин по парашютному
спорту. Ого.
И более чем в 30 спортивных дисциплинах разыгрываются медали чемпионатов мира и Европы. И вот тут нужно разделить дисциплины, скажем так, на несколько видов, да, там, направлений. То есть первое – это там, где парашютисты соревнуются в умении управлять куполом. Это такие дисциплины, как на точность приземления, купольная акробатика, где парашютисты в воздухе выстраивают фигуры под раскрывшимися парашютами. Купольное пилотирование – это высокоскоростное пилотирование парашютов вдоль земли. Там скорость достигая до 150 км в час пролета парашютиста вдоль земли на расстоянии 1 метр. Эта дисциплина одна из самых зрелищных, входит в программу мировых игр. Это раз в 4 года проводят такие игры для вида спорта, которые признаны Олимпийским комитетом, но ничего не входит в программу Олимпийских игр. Вот я, может быть, наши зрители не знают, что авиационные виды спорта, в том числе парашютный спорт, признан Олимпийским комитетом, но пока еще не получил, да, право быть на Олимпиаде. Это вот одна группа дисциплин спортивных. Вторая группа спортивных дисциплин – это там, где спортсмены соревнуются уже управлением тела в так или иначе в свободном падении. И вот здесь достаточно тоже большой спектр. Это фристайл, это артистическая дисциплина. Там, где есть обязательная произвольная программа, ну, наподобие такого фигурного катания, балета, можно сказать, да, вот. Есть групповая акробатика, где спортсмены из 4-8 человек соревнуются в построении фигуры, такая техническая дисциплина в свободном падении. Сейчас есть новые дисциплины, буквально вот 5 лет назад, скоростное падение. Это нужно в определенном, по высоте коридора, развить максимально большую скорость во время свободного падения, и у нас наш соотечественник из Екатеринбурга Дмитрий Гмызин установил недавно рекорд 501 км в час, достиг скорости свободного падения. То есть парашютный спорт за 90 лет, конечно, развивается, и с появлением новых технологий, новых материалов, новых подходов, аэродинамических труб, появляется все большее количество активности, спортивных дисциплин. Вот недавно буквально была признана 3 года назад в России вингсьют дисциплины, по которым проводятся уже чемпионаты мира, Европы, и наши спортсмены одни из ведущих в мире. Это полеты в вингсьют-костюмах. Это, может быть, слышали, да, так, ну, такие, как белки летяги летят, спортсмены.
Угу.
Вот. Тоже развитие идет, потому что материалы позволяют делать эти костюмы таким образом, что качество полета достаточно высокое. Спортсмены из самолета выпрыгивают, установлен тоже коридор воздушный, там от 3 до 2 тысяч метров, и где спортсмены показывают, кто из них дольше по времени продержится в этом коридоре, кто больше пролетит дистанцию, у кого будет больше в этом коридоре, и кто разовьет скорость как можно больше. Это вингсьют в костюмах. И вот таким образом нам не хватит не то, что 20 минут эфира, а это нужно несколько дней разбираться во всех тонкостях и нюансах. Но самое главное, что это красиво, зрелищно. Парашютисты выступают не только на соревнованиях, а сейчас вот подзабывали немного, но сейчас опять стало возрождаться показательные демонстрационные прыжки на различных массовых мероприятиях, фестивалях. И вот сейчас, к сожалению, вот сезон у нас начался поздно, буквально только 2 недели назад наши спортсмены сборной стали, возобновили подготовку, а так постоянно во всех праздниках, День Победы, вот День ВМФ сегодня, казалось бы, но я уверен, что во многих городах совершают показательные прыжки, в том числе и парашютисты.
Вадим Владимирович, вы сказали, что и за военные команды выступали. А в чем отличие вот обычных гражданских от военных?
Ну, смотрите, существует в спорте, проводятся чемпионаты мира среди военных по определенным видам спорта. Так вот, парашютный спорт входит в программу чемпионатов мира и всемирных игр военных. В армии сейчас в настоящее время развивается всего одно направление – это классический парашютизм, это прыжки на точность приземления, индивидуальная акробатика и в какой-то мере групповая акробатика четверка. То есть буквально закрывает 3 спортивные дисциплины там из 39. То есть военные действительно спортсмены есть, они спортсмены сборной вооруженных сил, у нас самые сильные тоже в мире. И буквально недавние чемпионаты мира среди военных это подтвердили. Но военные не закрывают, скажем так, все направления парашютного спорта. Не закрывают. И это, в первую очередь, конечно, они профессионалы, это их работа. Но наша задача развивать и массовость нашего вида спорта. И поэтому у нас где-то в процентном соотношении занимается, может быть, 5-10% военных парашютным спортом. А остальное все это, конечно, гражданские ребята, ну, девчата свободное от работы время, как правило, увлекаются этим видом спорта.
А дорого увлекаться этим видом спорта? Мы знаем, что есть относительно гуманные виды, да, а есть, где нужно вложиться, экипировка и прочее, прочее. А вот парашютный спорт?
Я не знаю, какие виды спорта вы называете гуманные. По-моему, сейчас уже не осталось гуманных видов спорта. Ну, если ты самостоятельно...
Скандинавская ходьба.
Ну вот да, может быть, может быть. У меня буквально вот тоже недавно маме обновили палочки для ходьбы. Да, действительно, может быть, это недорого, но надо все равно из Москвы в город, наверное, ну, какой-то выехать куда-то надо, или хотя бы по городу тоже люди гуляют с палочками. Так вот, если про парашютный спорт, конечно, недешево, недешево, потому что нужно оплатить место в самолете, нужно экипироваться. Понятно, что на начальном этапе это все можно в прокат приобрести, экипировку, но все равно необходимо оплатить и работу тренеров, и работу инструкторов, и самое главное, места в самолете, потому что самолет бесплатно не летает, и поэтому за это надо заплатить. Но сейчас уже получает развитие в связи с тем, что недавно уже принят федеральный стандарт спортивной подготовки по парашютному спорту, и существует все основные, тут, скажем так, открываются детские спортивные школы, возрождается былое, так скажем, советское время, когда ребенок может прийти и заниматься бесплатно. Вот есть пример, приведу, Центр технических видов спорта Сахалинской области. Вот, каждый год набирают ребятишек по 20-30 человек, они летают в аэродинамической трубе, совершают прыжки с парашютом, и это для них абсолютно бесплатно. Такие же школы подобные открываются, ну, сейчас все больше и больше на всей территории нашей страны. И мы верим, что, может быть, лет через там, 5-10 вообще будет уже начинающий, ну, то есть любой желающий может, молодой человек, имеется в виду, да, прийти и начать заниматься. Вообще оптимально, вот с этого мы начали, оптимально, конечно, чтобы достичь чего-то в парашютном спорте, нужно прийти в 15-16 лет. И тогда через 10-12 лет серьезных занятий, где-то к 30 годам, спортсмен становится действительно профессионалом высочайшего уровня и может бороться уже на чемпионатах мира и Европы.
Вадим Владимирович, да, популярнейший вопрос. А что если? Как вообще раскрывается парашют автоматически на определенной высоте? И есть ли запасной? И нужно ли держать руку там на кольце или где-то? Вот для тех, кто вообще не в курсе.
Как это, руку надо всегда на пульсе держать.
Знаете? Да, события.
Да, события. Ну, безусловно, есть основной парашют, есть запасной парашют. Основной парашют действительно бывает, что иногда отказывает. Ну, примерно статистика показывает, один раз на 1000 прыжков происходит отказ. Спортсмен должен быть готов к этому. Запаски, конечно, надежнее гораздо в разы, чем основной парашют. Необходимо сделать определенные действия, отцепить отказавший парашют и ввести в действие, действительно выдергивая кольцо запасного парашюта за запасной парашют. Но если этот спортсмен этого не сделал, конечно, всегда устанавливается электронный страхующий прибор, который открывает запасной парашют на определенной высоте, если спортсмен потерял сознание или не смог по какой-то причине открыть запасной парашют. Поэтому системы, скажем так, уровня безопасности, да, позволяют, ну, вполне безопасно совершать парашютные прыжки. И статистика происшествий говорит о том, что парашютный спорт безопаснее, чем даже просто полеты обычной гражданской авиации на самолете.
В парашютном спорте есть место традициям, каким-то суевериям?
Ну, скажем так, не то что суевериям, а традициям. И тут уже у каждый спортсмен для себя какие-то вот традиционные вещи выполняет. Ну, такие вот, чтобы серьезные, на всех распространялась одна традиция, ну, я бы не сказал. Там, ну, бывают, поздравляют, когда юбилеи какие-то, ну, качают там парашютиста, да, но это как бы во всех видах спорта, когда поздравляют, делают какие-то. А в момент выполнения прыжка, подготовки к прыжку, некоторые очень скрупулезно относится, ну, допустим, к порядку, как он надевает комбинезон или парашют, или как он проверяет что-то перед отделением. Помимо необходимых алгоритмов, есть еще, конечно, традиционные у каждого спортсмена какие-то алгоритмы, когда он устоялся, этот алгоритм, его лучше не нарушать, ну, чтобы ничего, не то, что ничего не забыть, да, но есть такой определенный чек-лист у себя внутренний, да, чтобы все было хорошо, нужно сделать вот так, так и так, и так. И не надо вот этого нарушать. Если Чтобы быть безопасно перейти дорогу, дорогу надо переходить на зеленый свет, и не надо перебегать на красный, даже если нет машин. Понимаете, в любом случае не надо перебегать, если даже нет машин. Вот в парашютном спорте примерно это так работает. Не надо ничего делать, если это не предусмотрено.
Вадим Владимирович, благодарим вас с праздником. Еще раз поздравляю. Спасибо большое за интервью. Вадим Ниязов, главный тренер сборной России по парашютному спорту, был сегодня у нас в прямом эфире, потому как 26 июля – это день парашютиста. Такой вот неофициальный праздник. Может быть, вскоре он станет официальным.
По душам.